«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Непряхин и программа «Две правды». Программа, главная задача которой — смотреть на явления и события широко и объективно. После летнего отпуска мы начинаем новый сезон программы «Две правды». И, как всегда, будем обсуждать самые острые, важные, спорные, неожиданные темы. Ну и сегодня у нас будет в буквальном смысле жизненная тема. Сегодня мы будем говорить о самой жизни, о старости и о том, можно ли радикально продлить нашу жизнь. Правда ли, что ресурс человека рассчитан на больший срок жизнедеятельности? Можно ли победить старость? И вообще, что такое старость? И возможно ли бессмертие? Как всегда, постараемся разобраться в этом и найти две правды. Ну и вопрос, который я ставлю сегодня на голосование, звучит следующим образом. Хотите ли вы радикально продлить свою жизнь? Ну, под словом «радикально» я, конечно, подразумеваю не год, не два, а действительно больший период, какой мы, конечно, разберемся в ходе нашей программы. Итак, хотите ли вы радикально продлить свою жизнь? Звоните нам по телефоном голосования 637-65-19, если вы хотите, 637-65-20, если не хотите, код Москвы 495. Ну и, конечно же, звоните нам, делитесь своим мнением, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звонок из любой точки России бесплатный. И сегодня я пригласил в гости экспертов по этой теме, которые наверняка нам раскроют и приоткроют завесу тайны по этому поводу. Сегодня у меня в гостях Игорь Незавибатько, актер и режиссер, бизнес-тренер, автор и ведущий тренинга «Удовольствие жить» и один из координаторов клуба начинающих долгожителей. Вот как. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Никита. Да. Что вас удивило? Меня то, вот... что я занимаюсь темой «Удовольствие жить» или то, что долгожители то, что только начинают?
Вы начинающий долгожитель. Потом узнаем, что это такое. Ну и Елена Терешина сегодня в гостях, доктор биологических наук, заведующая лабораторией липидного обмена НКЦ геронтологии Национального медицинского университета имени Пирогова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот вопрос традиционно в программе. Я прошу своих гостей ответить точно так же, как сейчас будут отвечать наши радиослушатели. Хотите ли вы продлить жизнь радикально? Вообще, что такое радикальный, Игорь?
Ну, я для себя этот выбор сделал давно. Я не просто хочу радикально продлить свою жизнь, а я этим занимаюсь. И более того, я стараюсь, насколько это возможно, помочь в этом тем людям, которые мне доверяют, которые мне дороги и которые заинтересованы в продлении своей жизни. Дело в том, что психология смертничества, которая преобладает в нашей культуре, которая подразумевает, что смерть неизбежна, сколько тебе годов дано, столько ты и проживешь, кто не курит, тот и не пьет, тот здоровеньким помрет. Угу. Вот такая бравада по поводу того, что лучше о смерти не думать, живи здесь и сейчас, приводит к тому, что люди живут значительно короче, чем могли бы жить. Более того, они проживают даже ту жизнь, которая у них есть, в значительно худшем состоянии, чем они могли бы прожить. Поэтому первое, что нужно сделать для себя, и я этот выбор сделал, точно и твердо решить, что я хочу жить значительно дольше, чем живет абсолютное большинство людей на Земле сейчас, и для этого надо делать конкретные шаги.
Да, Игорь, ну сколько вы себе под словом «радикальное» подразумеваете?
Вы знаете, я планирую жить, пока не надоест, а так как с годами жизнь становится все интереснее и интереснее, на мой взгляд, то я вообще не предполагаю умирать. Это звучит странно,
но, вообще, да, немножко,
но тем не менее,
странно.
Я предполагаю продлить свою жизнь до той степени, пока технологически будет возможно продлить жизнь еще, потом жить дальше до той степени, пока технологически будет возможно продлить жизнь еще, и, в общем, таким образом жить до той степени, пока сам добровольно не решу, что нужно совершить другое путешествие за пределы жизни, но пока в мои планы это не входит.
Ну, отлично. Елена, а как вы ответите на вопрос? Хотите ли вы радикально продлить жизнь? Ну и, может быть, вы ответите сразу, что такое радикально.
Ну, откровенно говоря, я никогда не думала об этом, потому что как бы я все время хотела понять, что такое жизнь и что такое смерть, какие стоят под этим механизмы вообще. А возможно ли продлить и как это сделать? По-видимому, этот вопрос только сейчас так вот возникает, потому что появляются новые технологии. И мы, как люди, занимающиеся этими вопросами, критически к ним относимся и смотрим, а действительно, позволяют ли эти новые технологии увеличить продолжительность жизни человека, ну и других животных, вот, там, растений, биообъектов, скажем так. Поэтому, когда смотришь, что же все-таки наука предлагает, какие технологические возможности, начинаешь думать, а почему бы не рискнуть и не захотеть пожить долго.
Хорошо, вот вы мне ответите, вы занимаетесь геронтологией, да? Это наука о старости, насколько я понимаю, да? А что такое вообще старость? Вот, может быть, мы с этого начнем, да? Что такое старость, ну, с точки зрения, например, биологии? А потом мы вот поговорим с точки зрения, ну, я не знаю, жизненной какой-то бытовой позиции.
Вы знаете, вот парадокс заключен в том, что геронтологи сами не знают, что такое старость. И наука геронтологии не может на этот вопрос вам четко ответить.
Наверное, можно сказать, что просто есть несколько взглядов на то, что такое старость или старение, скорее всего.
Да, традиционно считается, что старение — это разрушение. Угу. Но вот современная наука показывает, что это отнюдь не так.
А что же тогда?
Ну вот какие-то происходят изменения в организме. Трудно сказать, что это связано с разрушением. Хотя, конечно, происходит потеря клеток там. Процесс другой. Процесс неразрушительный. Может быть, даже с какой-то степени созидательный. Понимаете? Другой вопрос.
Созидательный?
Что мы созидаем в процессе своей жизни? И почему это созидание приводит к окончанию этой жизни? Может быть, переходим в какое-то другое состояние?
Ну, старение очень часто описывают как увеличение вероятности смерти.
Ну, вот это да.
Вот это наиболее точная характеристика.
Да, да.
И в данном случае, ну, если говорить про созидание, то, например, раковые клетки, которые размножаются неконтролируемо, с точки зрения этих клеток, они созидательны. То есть они увеличиваются, они плодятся, но тем самым уничтожают человеческий организм в целом и всю систему. И поэтому говорить о старении как только, например, о дряхлении или разложении, это неправильно.
Неправильно, да.
Например, многие спортсмены, которые поддерживают себя внешне в очень хорошем виде, тем не менее умирают раньше почему-то, чем люди, которые этого не делают.
Почему?
Ну, я считаю, что все-таки, так грубо говоря, запрограммировано, хотя ни в какую программу старения не верю, но я считаю, что вот наш организм, вот эта биосистема, она существует в определенном режиме как бы существования, понимаете, вот то, что называется стационарный режим, то есть это определенное потребление энергетики, ресурсов, вот, и когда вы переходите границы, то же самое, когда занимаются спортом, они переходят границы вот этого стационарного состояния, и система обрушивается просто.
8-800-200-97-02. Я предлагаю принять первый звонок, а Владимир нам дозвонился. Владимир, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я вас, может, немножко удивлю.
Так.
Но вот вы разбираете вопрос, может быть, немножко не в том направлении. Ведь весь механизм устройства жизни давным-давно известен. Вот даже в современное время, посмотрите такой видеосюжет «Встреча с вечностью». В интернете он есть. Когда парня за одну ночь ангелы провели. Показали механизм, как умирает человек, как душа выходит, идет в вечную жизнь, проходит мытарство, показали ему ад, показали рай, показали, где находятся души всех усопших его родственников. То есть все души живы. Самый смысл основной – это то, что душа идет в вечную жизнь.
Здорово.
Владимир, здорово, если вы верите в эти сказки, но мы не очень в них верим, поэтому мы все-таки предпочитаем более реальные вещи. Вы сейчас рассказываете о вещах, которые совершенно непроверяемы.
Да.
И еще не нашлось ни одного человека, который бы это бы доказал, что именно есть так. Даже верующие люди и то перед смертью почему-то очень сильно и крепко цепляются за жизнь. Что означает, что многие из них вообще сомневаются, что там после нашей смерти вообще что-то есть. На всякий случай, даже если там что-то есть, то почему бы не продлить эту жизнь, туда мы всегда успеем. А по поводу ада, рая, ангелов, ну это точно не к нам,
собираемся
мы говорим о жизни тела.
О жизни тела.
Вот,
Владимир, хотели бы вы продлить свою жизнь? Как вы ответили на этот вопрос? А прервался звонок у нас, к сожалению. Вот давайте теперь перейдем, коль мы определили, что все-таки определения старости нет, и как это не парадоксально, даже старость подразумевает некое созидание, вот как вы сказали абсолютно правильно про раковые клетки, например. А вот давайте с точки зрения психологии. Вот звонок очень характерный. На самом деле, я думаю, что многие будут точно так же нам звонить и отвечать. Вот, Игорь, вы произнесли для меня такой новый термин — психология смертничества. Это вот, ну, все-таки что это такое?
Ну, на протяжении долгого периода жизни человечества действительно смерть была неизбежна, потому что ни по медицинским, ни по технологическим средствам человечество не могло решить эту проблему. Продолжительность жизни человека еще даже 100 лет назад была почти в два раза короче, чем сейчас. Люди жили достаточно коротко. Вопрос старения не всегда был для них актуален. Большинство умирало от инфекции, от элементарных заболеваний или от несчастных случаев или войн. И поэтому, что было делать человеку, чтобы справиться с ужасом предстоящей смерти, а ужас смерти или нежелание ее принять, он посещает любого здравомыслящего человека. Так вот, религия, разные религиозные системы, это была форма утешения, и большинство религий построено именно на обещании жизни после этой жизни. Вещи абсолютно непроверяемые, но тем не менее надо их принимать на веру, и тогда становится немножко легче и спокойнее. И на каком-то этапе человечества эти идеи были, наверное, полезны, по крайней мере, снимали излишнюю тревожность. Но когда мы сейчас уже можем, благодаря науке, развитию человеческого знания, значительно больше продлевать свою жизнь, и даже мы уже можем задумываться о бесконечном продлении человеческой жизни, идеи, подобные тому, о чем я говорил, что, ну, все равно ты умрешь, куда деться, давай лучше найдем какую-то красивую форму и объяснение для этого, они становятся тормозом. Потому что они, большинство людей, удерживают от совершения реальных действий по продлению своей жизни и, возможно, даже по более глобальной идее освобождения человечества вообще от смерти.
Угу. Кстати, вот, Елен, к вам обращаются много людей там, с вопросами, например, как радикально продлить жизнь? Вообще сейчас это актуально? Сходит на нет? Как вы считаете, вот эта психология, как Игорь выразил, смертничество?
Ну, такого коренного перелома да. в психологии людей я лично не наблюдаю. Все боятся только одного. Вот большинство людей боится болезни старости. И боится быть обузой окружающим и самим переживать вот эти неприятные ощущения, эти все. Поэтому никто не задумывается, все говорят так: ах, ну вот, если я буду долго жить, то это я продлю свои эти страдания, которые там после 60 лет начинаются, у меня там всякие заболевания, гипертония, там вот усталость, слабость, я это буду еще там 50-100 лет в таком состоянии полуовощи находиться, и себе в тягость, и окружающим. Поэтому, в общем-то, я думаю, что, конечно, вот может быть даже первично вот, для геронтологии это освободить людей, дать им веру в то, что они не будут болеть.
Тут хотя очень важно, почему-то у большинства людей идея продления жизни связана с продлением старости.
Да.
А ведь реально продлить жизнь можно только за счет продления здорового, активного периода человеческой жизни, за счет чего и происходит продление человеческой жизни.
А вот, кстати, в биологии есть вот какой-то критерий, маркер, с какого момента старость начинается? Или это опять вот такое абстрактное понятие?
Да, понимаете, действительно, вот, видимо, люди не получают от геронтологов, от науки вот это вот обнадеживающее, да, конкретного ответа, и вот это обнадеживающее такой вот установки. Поэтому, в общем-то, никто и об этом и не задумывается. Мы даже до сих пор не можем определить маркеры старения.
Но, в принципе, можем говорить о том, что вероятность смерти начинает увеличиваться уже в возрасте 12-13 лет.
По сути. Да, мы обязательно продолжим разговор об этом. Я напомню, что у меня сегодня в гостях Игорь Незавибатько, актер и режиссер, бизнес-тренер, автор ведущий тренинга «Удовольствие жить» и даже один из координаторов клуба начинающих долгожителей. Потом узнаем, что это такое. И Елена Терешина, доктор биологических наук, заведующая лабораторией липидного обмена НКЦ геронтологии Национального медицинского университета имени Пирогова. Я сделаю небольшой перерыв, буквально одну минуту. Никуда не переключайтесь. В эфире программа «Две правды». Обсуждаем радикальное продление жизни. Оставайтесь с нами.
«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер. Кто к нам присоединился? В прямом эфире программа «Две правды» Никита Непряхин. И сегодня мы обсуждаем очень интересную тему – радикальное продление жизни. Я ставлю вопрос на повестку дня. Хотите ли вы радикально продлить свою жизнь? Если вы хотите, звоните нам по телефону 637-65-19. Если не хотите, 637-65-20. Код Москвы 495. Ну и сегодня в гостях у меня Игорь Незавибатько, актер и режиссер, бизнес фитнес-тренер, один из координаторов клуба начинающих долгожителей, и Елена Терешина, доктор биологических наук, заведующая лабораторией липидного обмена НКЦ геронтологии Национального медицинского университета. Еще раз добрый вечер. Напоминаю, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и у нас на связи есть Виктор. Давайте послушаем, что вообще у нас думают наши радиослушатели. Виктор, вы нас слышите?
Да.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здрасте.
Говорите.
Если так, по поводу старости, ну, немножко съерничаю. Понимаете, если есть желание через всю Москву поехать к девушке, и ты едешь, это молодость. А если думаешь, да ладно, я лучше дома посижу, телевизор посмотрю, это старость.
Тут еще от девушки многое зависит.
Да, так что тут очень все просто. А вот я хотел бы именно по теме, вот еще 70-х годов прошлого века вроде как начинались опыты по замораживанию.
Так.
Вот. И вот вы как люди к этому вроде имеющие отношение, может быть, осветите, может, какие-то там результаты, потому что эта тема как-то полностью сейчас... Ну, заглохло,
ну,
как
да,
бы,
не освещается.
Да, не освещается. Да.
Спасибо, Виктор, за интересный вопрос. Ну, что, кто расскажет? Игорь?
Ну, я могу сказать, что лично я общаюсь с людьми, которые занимаются этой темой. Есть институт крионики, кстати, в Москве. И есть два института, посвященные этой теме в Америке. Так вот,
что это такое?
Что чтобы такое крионика, замораживание? Да. Это не спасение от смерти, это просто шанс человеку после смерти быть возрожденным. Возрожденный не мистическими, а научно обоснованными методами. То есть происходит следующее. Сразу после смерти человека, обратите внимание, это делается не в живом состоянии, сразу после смерти. Очень важно заморозить правильным образом его мозг и его тело для того, чтобы мозг и тело минимально были разрушены.
Так.
Человек, его тело или его мозг хранится таким образом до той степени или до того периода в человеческой истории, когда технологически будет возможно восстановление этих клеток и исправление этих повреждений. Когда это будет произойдет, это никто не знает. Поэтому это очень рискованное, с одной стороны, мероприятие, но с другой стороны, это некий шанс. Условно говоря, если даже эта технология дает 1 или 2% шанса на то, что потом ты будешь возрожден, почему бы этим не воспользоваться? Лично я несколько лет назад подписал договор на крионирование и для себя, и, предполагаю, для своих родственников, для того, чтобы таким шансом воспользоваться.
Елен, вот вы представитель науки, доктор медицинских, биологических наук. Вот вы как представитель геронтологии, вот считаете, вот это замораживание, это что?
Я считаю, что это нереально.
Честно,
да. Я считаю, что это нереально, потому что замораживают после смерти. Смерть уже произошла.
Так.
Уже система закончила функционирование. Уже все сигналы к окончанию функционирования она получила.
Так.
Понимаете?
Да.
Реанимировать потом эту систему, я не знаю даже, каким способом это можно.
Это невозможно нынешними методами. И как раз для этого сохраняется тело и мозг,
для того, чтобы это
сделать в нужное время, когда это будет возможно.
Вы знаете, а вы мне хотя бы скажите, как вы себе представляете, как вы будете реанимировать мертвое тело? Вообще существуют какие-то подходы? Вы понимаете, что такое смерть? Вот уже смерть мозга, скажем. Знаете, он уже умер.
Но вы сами знаете, что некоторое время связи между клеткой мозга и так далее, они существуют
еще и продолжаются. Вот в эти 5 минут, пока еще продолжается, там, скажем, угасание мозга, если вас прямо в эти 5 минут быстренько заморозить, то потом это угасание приостановится и пойдет вспять.
Скажем так, но я надеюсь, что меня не будут замораживать пока еще. Я надеюсь другими методами прийти к долгой жизни. Тем не менее, вот как раз специалисты, которые занимаются этой темой, лучше, конечно, их спросить. Они излагают свою точку зрения на это.
Специалисты занимаются только замораживанием. Они просто смотрят, вот под воздействием низких температур, такие-то там приемы технологические, можно ли сохранить ткань? И какие там происходят разрушения, понимаете? А вот я же говорю о другом. Я говорю о реанимировании мертвого тела. Вас разморозит, вы будете все равно мертвым телом. Как потом реанимационные вот эти мероприятия
Елена,
проводить?
Но вот сейчас это есть какие-то предпосылки к тому, что в науке будут, там, не знаю, в ближайшие, там, условно, 50 лет, будет технология, которая способна будет это сделать?
Вот технология оживить мертвого, я не вижу таких технологий. Вот технологии, скажем, сейчас очень модно на Западе, это технология обновления органов.
Так,
скажем,
что это
замена
такое?
Старых органов на новые.
Очень это такое интересное направление.
Чисто,
да,
технологический прием, он идет из техники. Это та,
то есть это в буквальном смысле...
Да, это представление об организме как о машине. Вот вы взяли машину, заменили в ней детали, и да. она у вас продолжает функционировать. Вот это чисто такой перенос этих идей.
Но очень важно, чтобы
эта
замена происходила
систему.
Постепенно, как бы постепенно, потому что тогда сохраняется идентичность личности.
Дело в том, что я всегда говорю, что организм – это не машина. Даже если вы замените печень старую, отжившую, там, угасшую, там все уже отмершую на новую печень, этот орган поступает в организм, в систему. Система угасает. Не орган угасает, а система. Все органы подчиняются вот этому угасанию системы. И этот новый орган будет тому же самому процессу подчиняться. Понимаете?
Ну, мы знаем...
Он орган не может оживить систему. Замена, да, постепенно. Сердце угасло, заменили.
Может быть, но чуть-чуть да.
например...
Будет,
да? Нет, на какое-то время.
На какое-то время.
На какое-то время, безусловно. Да. Безусловно. Надо понимать, что процесс старения, он же не идет по одной линии.
Кстати.
Ну, в данном случае в одном направлении, но с разных сторон. И то есть, соответственно,
это
как я
стороны,
понимаю,
Игорь?
Ну, это уже к специалистам. Здесь такое количество теорий старения существует.
Да, очень много.
И антиоксидантные, сшивки, да, и так далее, и подобное. То есть в данном случае создаются некие такие междисциплинарные даже системы изучения этих процессов, потому что если раньше считалось, что, условно говоря, есть единый ген старения,
ну, теперь
его
уже
откопать, его отключить,
отказались.
И все будет хорошо, ну, шарлатаны в разного рода продолжают эти идеи распространять, то сейчас поняли, что это процесс по очень многим направлениям, и необходимо работать со всеми этими направлениями, в том числе и с заменой определенных органов.
Ну, вы знаете, все-таки я считаю, что нужно рассматривать организм как систему. И что там на системном уровне происходит. Вот, кстати, когда изучали гены, да, ответственные за старение, на многих же организмах изучали, и на мушках, на червяках, то есть на разных уровнях, на мышах, то все-таки они концентрируются, эти гены, около одного параметра, это энергия системы, понимаете? Вот. Здесь происходит какой-то энергетический процесс, какой, даже физики вам не могут объяснить, что это происходит. Никто не может определить, что такое организм, какая-то система энергетическая.
Но вы знаете, есть куча мистиков, которые вам тут же расскажут, что они вам все это объяснят. Просто надо понимать, что вокруг темы остановки старения и продления жизни огромное количество шарлатанов.
Очень большое. Это потому, что нет... Потому что 200-300 теорий говорят о том, что нет единой теории, понимаете? А когда...
Ну, сами путаница, понимаете,
да, путаница идет, путаница. Поэтому это просто простор для всяких вот таких
8 800 200 ровно 9702. Давайте послушаем наших радиослушателей. Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Ну, вы телевизор, книжки читаете, фантастика, фэнтези. Надо не технологическим путем идти, а развитием духа каким-то. Прилетят же наши пра-пра-пра, какой-нибудь пин-код введут нам в мозге. Мозг совсем не изучен же. И, думаю, и вряд ли изучится нам землянами он.
Подождите, какой пин-код? Это что такое?
Ну, и что-нибудь такое, ну, чтобы наш мозг раскрылся полностью, как говорится.
Расцвел.
Ну, а как же вы
фэнтези-то? Все, фэнтези, вот я не изучаю, сейчас узнаем, Елена изучает фэнтези или нет. Елена, ну что за
пин-код?
Ну,
это фэнтези в науке тоже существует, между прочим. Очень много ученых придерживается мнения, что рыба гниет с головы, что называется. Что если вся программа идет от головы, голова управляет всеми нашими процессами развития, в том числе и старения. Угу. Достаточно перепрограммировать там что-то такое, и, так сказать, жизнь будет вечная. Это вполне научная теория, поэтому, в общем-то, никакой фэнтези здесь нет.
Но если бы так, это легко было, конечно.
Да, да. Но вот как-то, понимаете, вот последнее время, наоборот, вот, знаете, вот есть такой проект 2045, да?
Да, Дмитрий Исков занимается.
Да, занимается.
Что это за проект?
Это проект, который вот хочет обеспечить бессмертие мозга, за счет того, чтобы поменять тело. Тело сделать искусственным. Значит, не нужно тут никаких процессов биологических. Вот как раз можно сделать машину, но эта машина должна обеспечивать работу мозга. Потому что совершенно справедливо считается, что мозг созревает долго, время аккумулятора.
Возможность у него больше,
да,
чем
больше,
нашего тела.
Да. А тело отравляет мозгу жизнь, понимаете? И оно его старит. А потенциал мозга вот, больше, чем у тела. И вот это такой существует проект. Поэтому, ну, когда мы готовим материал к этому проекту и смотрим взаимоотношения
мозга... То есть он реально абсолютно научный, правильно?
Абсолютно научный,
очень серьезный проект, да. Вот, и когда мы смотрим, как же взаимодействует наш мозг с нашим телом, то оказывается, что не мозг управляет телом, а тело мозгом. Оно дает ему сигналы, что там выработать, какие гормоны, какие факторы. То есть тело живет своей жизнью.
Я бы все-таки сказал, что, наверное, все-таки это движение в две стороны в какой-то степени.
Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что мозг использует тело для себя, для реализации своих вот этих потенциальных возможностей. И тело не всегда ему соответствует.
И не всегда как бы может ответить на этот запрос.
Да, поэтому, возможно, эволюция человека как раз и идет в сторону того, чтобы обеспечить потребности мозга. А вот идет ли она в то же время к бессмертию тела? Понимаете? Потому что мозг стремится к бессмертию,
ну,
безусловно.
Если мы как бы говорим о продлении жизни, то мы можем говорить о продлении жизни этого мозга и этого тела.
Да.
Но если идет разговор о радикальном продлении жизни, то есть не в два, даже три раза, а в десятки раз, или бессмертие, то понятно и очевидно, что это должно быть какое-то другое тело.
Да,
это другие
другое
должны
тело.
Быть связи нашего интеллекта, нашего мозга с окружающим миром.
Да.
Это более глобальная задача, но пока, если по-честному, ну, рановато пока еще это решать. Единственное, что я хочу сказать, не надо ждать инопланетян. Они могут прилететь, и будет очень обидно.
Мы можем
поэтому
сами
лучше делать самому.
Да,
лучше делать самому.
8-800-200-0 ровно 97.02. Нам дозвонилась Светлана. Давайте послушаем ее. Светлана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый. Говорите, пожалуйста.
На мой взгляд, это не совсем правильно вообще предлагать народу радикально продлевать свою жизнь вот так на десятки раз. И гораздо правильнее бы наполнить бы существующие уже содержанием и достаточно плотным. Потому что продлевая жизнь вот таким радикальным образом, люди нацеливают свои устремления, свои надежды и чаяния вот именно на эту сферу. Забывая при этом, что, собственно, жизнь дана человеку совсем не для того, чтобы он ее продлевал, а для того, чтобы наполнял содержанием.
Не совсем понимаю, каким образом содержание жизни входит в противоречие с продлением жизни, то есть с продлением содержания жизни. То есть это получается, чем человек короче живет, тем духовнее становится, что ли?
Не-не-не, мне кажется,
то есть в данном случае очень странная мысль.
Нет, Светлана имеет в виду вполне конкретно. Вместо того, чтобы направлять свои все мысли и действия на продление, может быть, свой период, который нам отпущен, наполнить смыслом. Светлана, вы это имеете в виду?
Кем отпущен? Я вот хочу понять, кто нам его отпускал? Это же от нас зависит.
А потом давайте разберемся со смыслом. Все-таки наше тело дано нам для того, чтобы мы размножались, для того, чтобы мы обеспечивали род людской. И до 50 лет, извините, мы занимаемся только этим. Понимаете? Потом происходит период угасания в репродуктивной функции. И вот посмотрите, Homo sapiens — это единственный вид среди всех живых, кому еще отмерено 50 и больше лет. Для чего, спрашивается? Понимаете?
Ого! Что вы имеете в виду?
Я опять возвращаюсь к этой проблеме содержания жизни, к осмыслению жизни, к роли мозга, понимаете? Вот вообще вот даже, так сказать, в биосфере, скажем, не в ноосфере.
Так.
Вот, поэтому мы начинаем болеть в этот период, мы начинаем опять губить свой мозг, а ведь нам отпущено специально это время, вот это время созревания интеллекта.
После огромного количества людей, которые перестали заниматься размножением, они занимаются интеллектуальной деятельностью, они занимаются решением вопроса человечества, они занимаются наукой,
они
находятся на пике своей мозговой и творческой активности, а тут его человеческое тело начинает его тормозить. Это абсолютно несправедливо.
Я считаю, что если раньше, допустим, время акме, скажем, было 35-40 лет, сейчас это может быть 80 лет, а у тебя уже деменция, потому что тебя тело сгубило, твой мозг.
Мы продолжим разговор. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня мы говорим про радикальное продление жизни. Возможно ли это сделать? Звоните нам по телефону 8-800-200-97-02. И я напоминаю, что сегодня в гостях Игорь Незови Батько, актер и режиссер, бизнес-тренер, который ведет программу «Удовольствие жить», участвует в клубе начинающих долгожителей, и Елена Терешина, доктор биологических наук, заведующая лабораторией липидного обмена НКЦ геронтологии Национального медицинского университета. Мы сделаем небольшой перерыв, никуда не переключайтесь, с вами программа «Две правды», оставайтесь с нами.
«Две правды». Программа, где обсуждают самые острые темы. Ведущий Никита Непряхин. Прямо сейчас на радио «Комсомольская правда».
Всем добрый вечер, кто к нам присоединился. «Две правды», Никита Непряхин. Сегодня обсуждаем продление жизни. В гостях у меня сегодня Елена Терешина, доктор биологических наук, и Игорь Незави, батька, актер, режиссер, бизнес-тренер. Я предлагаю начать со звонков, потому что интересно узнать, что думает наша аудитория. 8 800 200 ровно 9702, и нам дозвонился Геннадий. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я представляю продление жизни, это, в общем-то, неразумный эгоизм. Когда, значит, одни желают продлить свою жизнь, и в большинстве, конечно, и тем самым отнимают жизнь те, которые могут появиться на этот свет и сделать гораздо лучше и больше то, что необходимо сделать. За нашу прошедшую жизнь, в общем-то, кроме разрушения, очень мало чего сделали вместе с водой, с лесами, полями и так далее. И потому, надеясь на то, что я продлю свою жизнь и сделаю что-то, что я недоделал, это маловероятно. А если ты оставишь потомство, нормальное, здоровое потомство, которое может продлить твою жизнь, продлить все, или изменить те ошибки, которые допущены были людьми, то я думаю, это будет нормально, гораздо лучше.
Геннадий, как вы ответили на вопрос, хотите ли вы радикально продлить свою жизнь? Я правильно понимаю, что вы не хотите?
Я не могу, у меня двояко получается. С одной стороны, меня подтверждает, что я действительно хочу.
Подождите, ну вы же в противоречии тогда в некое входите.
Разумном, я считаю, что я не должен долго прожить, потому что я должен...
Ну понятно, то есть хочется, но мораль не позволяет.
Мораль не позволяет.
Все понял, спасибо. Ну что, Игорь, как...
Ну очень-очень интересный ответ. Геннадий, ну каждый ведь по-своему живет жизнь. Есть люди, которые разрушают эту жизнь, есть люди, которые созидают. Наверное, тем, которые разрушают эту жизнь, надо дать шанс добровольно уйти в жизнь, из жизни и освободить место для других. Но я подозреваю, что люди, заинтересованные в продлении жизни, это как раз люди, которые что-то в этой жизни делают. И делают хорошее для себя, и для других. Я вообще заметил, те люди, которые любят жить, они как-то умирать не собираются. Я не понимаю тогда вот чего. Тогда и лучше вообще всех, кто живет на этом свете, пьет воду и уничтожает, условно говоря, нашу биосферу тем, что пожирает, там, не знаю, зерна, которые растут и так далее, тогда убрать и на их место только, ну вот, оставить тех, которые будут плодить новое поколение. Каким образом новое поколение станет лучше? Оно никаким образом от этого лучше не станет. Развивайся сам. Если совершил ошибки, исправляй их. Становись сознательнее с возрастом, а не глупее, потому что многие люди с возрастом глупее становятся. И тогда не надо будет уходить из этой жизни, чтобы наконец-то вместо себя разрушителя иметь шанс, чтобы пришел какой-то новый ребенок-созидатель. На какое место он придет? Кто его воспитывать-то будет?
Сейчас узнаем, согласны ли с вами. 8 800 200 ровно 9702. Виктор нам дозвонился. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня просьба вот к вашему консилиуму.
Да.
Расскажите, пожалуйста, как вы расцениваете достижения нашего отечественного ученого, академика Скулачева Владимира Петровича в этой области, вот, в области замедления старения и продления жизни?
Хорошо, спасибо, Виктор. Я думаю, что этот вопрос мы Елене должны адресовать.
Ну, я с глубоким уважением отношусь к Владимиру Петровичу, потому что, в общем-то, его предложение по геропрофилактике, по антистарению...
Это что такое?
Геропрофилактика?
Да.
Это профилактика старения.
Да, понятно.
Если мы считаем, что старение заболевание, да, то надо...
А в чем это выражается?
Ну, как бы замедление процесса старения. Отложить старение никто не может, а вот замедлить этот процесс многим представляется возможным. Кстати, вот он входит в эту концепцию радикального продления жизни. Просто сделать этот бесконечным процесс старения.
То есть по существу, когда процесс старения организма будет идти медленнее, чем его восстановление и омоложение. И тогда мы по существу вступаем в полосу так называемого пренебрежительного старения.
Да. Вот дело в том, что концепция Владимира Петровича находится в русле таких общих представлений о том, что старение – это разрушительный процесс, а разрушают его свободные радикалы. То есть все мы, как говорится, кислород – это ржа, ест железо, да?
Ну да,
мы все дышим кислородом, да, мы все ржавеем. Как бы этот процесс приостановить? Вот, и вот в рамках этой теории, концепция была сформулирована давно, уже 50 там, с лишним лет назад, Харманом, вот, фармацевтом таким, который вот как раз подумал о том, что кислород нас всех сжирает. Вот. И что ответственно вот за эти процессы кислородные у организмов, которые дышат кислородом? Это митохондрия, это печка, где все сгорает под влиянием кислорода. И вот там... такая была теория, что именно там образуются свободные радикалы, и нужно просто вот препятствие поставить и гасить эти свободные радикалы. Владимир Петрович предложил вот один из таких способов. Вот. Но дело в том, что сейчас немножечко, видимо, пойдет сейчас процесс пересмотра этой теории, вот, что не митохондрия место, где локализуются вот эти процессы, а, видимо, там в другом месте все это происходит, и возможности влиять.
Были ожидания первоначально несколько выше, чем получены были результаты.
Ну, потому что теория была, понимаете, она как бы не было таких вот противоречий. Казалось бы, все очень уже, логично. Да, все понимаете? А когда уже появляются неудачи, начинаешь уже думать,
это одна
почему...
из немногих теорий, в которые были реально вложены финансы и деньги в нашей стране. В нашей стране очень мало вкладывается денег совершенно именно в остановку старения, просто практически не вкладывается.
А где, кстати, это вот какая страна лидирует в этой части?
Ну, Соединенные Штаты Америки, безусловно.
Там этой темой занимаются, да?
Там этой темой занимаются, но сейчас там тоже финансовые трудности, и поэтому не особо туда деньги вкладывает. Но вот в этом году проходил международный симпозиум геронтологов в Сеуле. Вот, кстати, у них там большая проблема сейчас с этим, потому что у них был 50 лет назад бэйби-бум, а сейчас у них большое количество пожилых людей. И они стоят перед вопросом, что же...
Мы вот сейчас поговорим об этом, но прежде примем еще один звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире?
Добрый день.
Да, Василий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А вы знаете, вот мне понравилось в одном из произведений, там спрашивают, вам сколько лет? Он говорит, 800. А как так? А меня общество попросило пожить подольше, я нужен обществу. Так. Вот с этой позиции, вот я считаю, что это очень нужно. А то, что наука, то, что мы сегодня думаем про науку, так завтра будет в тысячу раз страшнее. И лучше, и, то есть мы гадаем на кофейной гуще. А вот вопрос, кому попросить подольше пожить, нужным людям для общества, вот это вот да.
Спасибо, спасибо, Василий.
Ну, я думаю, Василий, что нам самим нам для себя решить, жить нам долго или прекратить свою жизнь. Если я, как человек, знаю, что я могу быть полезен в этой жизни, и мне есть что сделать в этой жизни, нужно самого себя попросить так долго жить и ответить на эту просьбу своими конкретными действиями. Я не думаю, что есть право у кого-то выбирать, кому жить долго или жить коротко. Когда я от некоторых молодых людей слышу, ну что вон, старики занимают чье-то место, пора им освобождать место, то в данном случае пусть эти молодые люди, вот когда доживут до этого возраста, услышат эти слова, они не будут согласны. Каждый человек хочет жить.
Ну, вот смотрите, действительно, один из контраргументов, который часто приводится вот, против продления жизни, это вопрос, что будем делать с пенсионерами.
Да, это самый большой вопрос.
Ну, действительно, ну, как бы логично. Вот я, например,
я хочу понять, налогоплательщик. Кто собирается делать с пенсионерами?
Я не хочу, не зови батька кормить.
Может быть, точнее вопрос, что пенсионерам делать? Дело в том, что, давайте будем честными, возраст 60 лет, когда люди выходят на пенсию, при настоящем, ну, как бы, состоянии дел и возможности человека, это возраст, когда человек входит в созидательный период своей жизни.
Наверное.
Вот Владимир Яковлев даже создал такую группу, у него прекрасная книга, про людей, которым после 60, которые начали заново жить по существу после 60. Эта группа называется «Возраст счастья». Он исследовал жизнь долгожителей, которые живут счастливо, живут интересно и живут созидательно. И выяснилось, что именно после 60 лет человек наконец-то может начать жить для себя и именно для удовольствия получения от жизни.
Вот мы как раз должны это понять, понимаете, что после 60 лет и начинается настоящая, грубо
говоря,
жизнь.
Слушайте, ну у нас говорят, что после 40 она заканчивается, а вы тут говорите про 60 вообще. Это же,
мне кажется, как человек себя оценивает.
Дело в том, что опять же говорю, до 40, до 50 лет, что делает человек? Он устраивается в жизни. Он активно
зарабатывает деньги,
воспитывает детей, рожает.
Детей.
Потом все вот это вот приоритеты уходят. и остается какой приоритет? Полноценное самопроявление,
реализация
как личности. И вот поэтому как раз я упомянула о Сеуле, там вот именно этот вопрос был поставлен на первое место. Потому что как разбудить у людей желание к активному творчеству? Это, знаете, вот человек уже сам себя программирует, что все, 60 это предел,
да,
я начну сейчас болеть,
я пожил.
Он еще здоров, он полон сил, у него накоплен огромный жизненный опыт, он уже меньше делает ошибок, чем он делал раньше. Но его активизировать, его вести в общественную жизнь невозможно.
Возможность сейчас будет. У нас программа подходит, к сожалению, к концу. Я хочу, чтобы вы в буквально 20-30 секунд обратились к нашей аудитории «Комсомольской правды». Что вы хотите им сказать под занавес нашей программы?
Я бы хотела сказать, что 60 – это не предел, это начало, это не конец. И нужно себя готовить к этому. Нужно готовить и морально, и физически. Нужно... понять, что...
Это была Елена Тимошина, доктор биологических наук, заведующая лабораторией липидного обмена НКЦ, геронтологии Национального медицинского университета. Игорь Незамибатько, пожалуйста.
Я хочу сказать, что возможность продления своей жизни зависит от каждого из нас. Чем раньше мы начнем этим заниматься, тем больше у нас возможностей. Мы еще не знаем всех возможностей, которые заложены, их надо максимально использовать. Не делать ничего в этом направлении, совершать самоубийство. Притом самоубийство по отношению к себе и убийство по отношению к своим детям, друзьям, знакомым и людям, которые живут вокруг себя. Хватит жить психологией смертничества. Пора жить психологией полноценной, бесконечной жизни.
У нас готовы результаты телефонного голосования. Вопрос, хотите ли вы продлить радикально свою жизнь? 57% ответили «да», 43% «нет». Вот такие результаты. Я благодарю наших гостей. С вами была программа «Две правды» и Никита Непряхин. Смотрите на вещи шире и глубже. До встречи ровно через неделю, в воскресенье, на Радио КП. Всем пока-пока.
«Две правды». Следите за продолжением на радио «Комсомольская правда».